Все, вроде наконец так, как я хочу. Всем добрый день. Очень рад видеть много таких знакомых, незнакомых, но заинтересованных лиц. Меня зовут Антон Алешкин, я работаю в компании Linker Nixdorf, и я расскажу об интеграции Windows 8 приложений с операционной системой. Наслаждайтесь лего-картинками, их будет не так много, но они красивые. Значит, я расскажу сначала о веб-сайтах и о том, как веб-сайты интегрируют Windows 8, собственно, о том, что здесь добавилось нового, о том, как добавлять сайты в стартовый экран Windows 8. Дальше. Как с вашего сайта сделать ссылку на ваше приложение туда, в облако, в магазин Windows, чтобы его мог пользователь быстро и просто установить. Собственно, основной функционал, основные демонстрации будут посвящены, ну, они достаточно простые, внедрению в систему Windows 8 приложений, работе с контрактами, расширению системы. И то, о чем никак нельзя здесь забывать, это лицо программы, это та плитка, которая отображается на стартовом экране, и как можно с ней работать, как желательно, чтобы ваше приложение с ней работало. Тоже постараемся показать, если успеем. Начнем с простого, прикрепленные сайты. Этот функционал появился в Windows 7, соответственно, в Internet Explorer 9. Он позволял перетащить иконку, ну, перетащить ссылку сайта на панель задач. И у вас панель задач была не просто ссылка на ваш сайт, но еще она позволяла там дополнительные возможности. Заполнялись задачи, можно было переходить в различные разделы. Так вот, например, там Mail.ru тот же самый позволяет там сразу проверить письмо или написать письмо, или проверить почту, или перейти в адресную книгу, вот уже прямо с иконки браузера. То же самое мог поддерживать Facebook и так далее. Windows 8. Данный функционал тоже присутствует. Сайт на начальном экране также закрепляется. Выглядит там красивая иконка, иконку вашего сайта, вы можете его перегрузить. И вы точно так же можете пользоваться старым функционалом, то есть теми же самыми быстрыми ссылками в отдельные задачи по вашему сайту. Как это работает? За счет чего? Это работает за счет того, что в коде страницы вашего сайта есть описательные теги, мета-теги, которые описывают параметры как application name, ну, соответственно, страничку, рисуночек, который вы к ней грузите. И таким образом у вас пользователи на старте уже видят вот этот сайт. Давайте посмотрим. Есть хороший пример в интернете. Microsoft, от Microsoft звучит как buildmyopinionsite.com. Здесь есть wizard по Windows 7 возможностям, как раз по задачам и дополнительному функционалу. Но основное вот по восьмерке, по интеграции с Windows 8 представлено здесь. То есть вот у нас есть иконка, она сейчас выглядит такой темно-серый квадратик с плюсиком, ваш сайт здесь. Смотрим, что мы можем менять. Ну, понятно, что URL сайта мы можем задавать. Допустим, это будет Яндекс, который мы любим в России. Только надо его писать правильно. А какой-то текст для нашего Яндекса. Можно прогрузить ему картинку. Грузим картинку. Ну, любую, на самом деле, он ее сожмет сам. Сожмет сам, положит на этот ресурс, и можно будет видеть. Да, можно заменить цвет. Яндекс у нас, ну, бело-красный. Прекрасно. И код, который нужно вставить в наш, соответственно, сайт, на нашу страничку, чтобы это работало везде. Вот эти теги, которые показывают, вот мы его просто должны добавить в нашу главную страницу. Ну и рисунок можно тоже положить. Выглядит будет вот так, как отображается с правой стороны. Если говорить о реальном примере, то мы можем посмотреть на ссылку ESDrive.com. И есть тест-драйв, который показывает нам функционал прикрепленных сайтов. Здесь он более расширенный. Собственно, вот мы говорим, что какой из сайтов, да, что бы мы хотели видеть, там, майкрософтские твиты, их 8, там, Windows твиты, и вот прикольный парень, их 8. Вызываем по правой кнопке функционал Internet Explorer, работающим в режиме Windows 8. Есть кнопка «Закрепить сайт». Закрепляем на начальном экране. Она нам предлагает ввести название. Вот, собственно, смотрим наш начальный экран. В самом-самом-самом конце по умолчанию у нас вот есть замечательная иконка, которая ведет сразу на страницу этого замечательного парня, и мы можем смотреть это, вот, эти его твиты. Более того, если эти твиты обновляются, то сайты могут присылать нам нотификации, или иконка может сама раз в какое-то время лазить на сайт за нотификациями и, соответственно, отображать нам информацию. Но об этом функционале мы поговорим попозже, если успею, надеюсь, что у нас получится. Вернемся к нашей презентации. Я просто буду на нее ориентироваться. Важный функционал, если у вас есть и веб-сайт, а веб-сайты сейчас есть практически у всех, и приложения, которые расположены в маркетплейсе. Здесь пока мы тоже, наверное, особый код писать не будем. Просто покажу, постараюсь показать деморолик. У меня есть заготовки из Windows 8 SDK, их очень легко найти. Чуть попозже мы поработаем, собственно, над предложением Windows 8. Так. Подскажите, пожалуйста, во сколько я должен закончить? Что это важно. Минут через 20, да? Ладно. Хорошо, спасибо большое. Так, готовится решение. Здорово. Забавно. Решение все еще готовится. Вот. Да? Нет. Да. Это пример из SDK. Простой веб-сайт. Простая HTML-страничка. Здесь есть какой-то текст. И, собственно, в начале указаны метатеги. По умолчанию мы видим. Видно или надо приблизить? Лучше приблизить. Отлично. Вот, по умолчанию мы видим, что мы работаем с Microsoft-ской камерой. Собственно, для переключения, для работы с приложениями надо определить два тега. Не люблю так работать. Надо определить два тега. Это Microsoft Application Package Family Name. Он есть в свойствах проекта, который вы публикуете в Windows Store приложение, и Microsoft Application ID. Значит, если мы посмотрим это в Internet Explorer, в обычном, то мы увидим обычную веб-страницу. Дай нам страницу. Вот, обычная веб-страница. В принципе, здесь мы видим, что есть какой-то выбор, страничка. Ну, ничего особо здесь не происходит. А вот если мы его запустим в Internet Explorer в режиме Windows 8, у этой странички появится дополнительный функционал. А именно мы можем по вот кнопке справа снизу переключиться на приложение камеры прямо с нашего веб-сайта. То есть снять какую-то фотографию, допустим, это там Twitter. Переключаемся на камеру, снимаем фотографию. Ну, у меня в данном случае на ноутбуке камеры нет, это не столь актуально. Зато мы можем переключиться, допустим, на музыку и попросить там пользователя, там, пока вы будете читать, включите себе красивую мелодию. То есть, если этого приложения у вас не будет, я сейчас не буду этого показывать, хотя демку заготовил, то она перейдет в магазин Windows Store и предложит его оттуда установить. Если ваше приложение установлено на машине, оно просто в него переключится. Простенькая демонстрация, но зато показывает, как ваши веб-сайты могут интегрироваться с существующей целой экосистемой приложений Windows. Мы пойдем дальше. Вот. Извините, что я так тороплюсь. У меня осталось меньше времени, чем я планировал. Собственно, основная часть презентации будет посвящена вот этим вот простым 5 кнопкам, которые расположены справа. И тому, что приложение может с ними сделать. Когда мы разрабатываем наши приложения, мы хотим, чтобы пользователь ими пользовался. Пользователь знает, что у него есть операционная система, и что операционная система там работает вот таким образом. Там, он знает, что у него, если навести мышь там, в правый угол экрана, навести мышь, то мы увидим стандартную панель, она называется Charm Bar, и у нее есть стандартные функции. Мы можем искать информацию, мы можем делиться информацией, мы, соответственно, можем отправлять ее на печать и устанавливать параметры. Стартовая кнопка, кнопка «Вкус» возвращает нас к стартовому экрану, и она не делает ничего. Собственно, для демонстрации возьмем любое приложение. Опять же, у нас есть множество языков, но мы сегодня на конференции HTML5, поэтому мы говорим про разработку приложений на технологии JavaScript плюс HTML. Ну, возьмем любое, пусть вот будет приложение с разделением, чтобы оно было как-то наполнено. Сейчас Visual Studio мне его скопирует, развернет, переименует все необходимые файлы. Это достаточно просто. Также мы видим, что здесь есть страничка, дефолт HTML, есть манифест приложения, он важен, есть JavaScript, которые можно посмотреть, ну, картинки, CSS-файлы. Запустив приложение на локальном компьютере, мы можем посмотреть, что оно действительно работает, и Visual Studio не ошиблась при копировании из файлов заготовки проекта. Вот, конечно, замечательный стартовый экран, который всегда надо менять. Вот наше приложение. Мы можем в нем переходить, есть какой-то интерфейс, то есть, ну, вроде все хорошо. Посмотрим на кнопки от самой системы. Поиск. Поиск в этом приложении невозможен. Беда, наш пользователь ничего не сможет найти. Как меняется? На самом деле, для того, чтобы поменять такое поведение, существует целая экосистема, которая построена на расширениях и контрактах. То есть мы можем изнутри нашего приложения за счет библиотек Windows RT подписываться на какие-то события, которые происходят в Windows RT. Например, пользователь нажал на Charm Bar и, соответственно, участвовать в механизме обмена сообщениями с самой Windows RT. Это несложно. Нужно сделать несколько действий. Ну, вот здесь мы немножко попишем код. Попишем код самым простым образом. Мы будем использовать, наверное, метод, который нравится всем программистам, копипаст. Вот у нас есть маленький кушочек JavaScript. Здесь все описано. У меня русская Visual Studio, поэтому демонстрации, примеры, которые в ней ставятся, они тоже на русском языке. У меня получится сделать... Вот, чуть-чуть побольше. Смотрите, значит, есть объявление. Мы используем приложение Windows RT. И, соответственно, мы подписываем на событие, что приложение было активировано. Есть несколько видов активации приложения. Что-то здесь делаем. Добавим сюда маленький кусочек кода для того, чтобы поддерживался поиск. У меня была заготовка. На самом деле, надо было попросить Сережу или кого-нибудь прислать мне код в почте, но я сейчас не буду искать. Так, пропускаем, пропускаем, пропускаем. Поиск выглядит очень просто. Я сейчас скопирую код и немножко его объясню. Значит, мы объявляем переменную, понятно. Она у нас берется из библиотек Windows RT, из application модели поиск. Дальше мы начинаем работать с этой моделью. Значит, мы говорим, что когда поиск осуществляется в нашем приложении и запрашиваются подсказки для поиска, мы добавляем на это событие свой обработчик, создаем новую функцию, который нам вот добавляет, ну, по циклу он добавляет там 5 событий, нам сейчас цикл не нужен. Вот в запрос, который возвращает пользователь, мы в коллекцию добавляем строку, в которой говорим, что то, что ввел пользователь, это, конечно, здорово. Но оно у нас сейчас не найдется. Оп. Языковые проблемы. Не найдется. Посмотрим, как это работает. И сейчас это работать не будет. Видите, возникло исключение. Нам Visual Studio подсказывает, как показывает как раз на эту строку. Говорит, что для использования API панели поиска необходимо указать в манифесте расширение, что мы будем это использовать. Это требование безопасности. Следовать им очень просто. Мы идем в манифест. Приложение открываем его. И в манифесте приложения мы говорим, объявляем, что мы будем пользоваться поиском. Вот добавляем поиск. Для поиска можно указывать параметры, исполняемый файл, если их несколько, точка входа в исполняемый файл, указать можно начальную страницу для поиска. То есть у вас отдельная страница, приложение может обрабатывать поисковые запросы. Все, добавив... я продолжаю отлаживать, перезапускаю. Добавив вот это вот нехитрое объявление, буквально в несколько кликов мы получаем уже работающий поиск в нашем приложении. Здесь уже поиск подсвечивает, что он ведется в нашем приложении AppAppDemo, да, и мы можем что-то искать. Там ищем, например, там деньги. Вот деньги не найдутся в нашем приложении. Да? Значит, можем сохранить запрос. Теперь, если мы вводим запрос, у нас есть тот запрос, который мы отправляли в систему в прошлый раз, он сохраняется системой, мы можем использовать нашу подсказку для поиска, которую мы вернули из нашего приложения. Ну, естественно, обработав событие, что пользователь отправил поисковый запрос, он suggested, мы можем там куда-то его перекинуть на нашу страницу, дать какие-то данные и так далее. Сейчас перейдем к другим возможностям, которые у нас есть. Давайте посмотрим следующую кнопку снизу. Она отвечает за параметры. Параметры, по умолчанию, это параметры текущего приложения, в котором мы находимся, или это настройки того места, где мы находимся, или это настройки компьютера. Ну, вот, в частности, параметры плитки, да, мы можем показывать или не показывать средства администрирования. С этой функциональной кнопкой Charm Button также можно интегрироваться. Интеграция ведется тоже на достаточно простом уровне. Есть пример кода, но я, наверное, не успеваю это вставить в наше приложение. Или сейчас попробуем. Давайте сначала запустим готовый SDK пример. Опять же, несмотря на то, что у меня достаточно старенький мой компьютер, все работает, ну, сравнительно быстро, вполне неплохо. Windows SDK предоставляет весь код, который вот я вам сейчас показываю, уже в готовых примерах, он полностью работоспособен и доступен там на нескольких языках. Хотите C++, хотите C#, ну, в частности, вот можно посмотреть на JavaScript. Вот поведение, то есть вот смотрите, у нас есть по умолчанию поведение без всяких настроек. Просто мы говорим, что вот в этом приложении есть панель настроек. Мы можем добавить кнопочку Help, допустим, в настройки. При этом она нас переведет на страницу нашего приложения, которая открывается вот в дополнительной панели Windows. Да? И, ну, в частности, вот основные работы с настройками приложения, они здесь описаны, что настройки приложения должны вызываться там непосредственно. То есть, если мы поменяли ползунок, нам не надо нажимать «Сохранить». Это значит, что мы ползунок поменяли. Пользователь может сохранять или отменять настройки просто за счет того, что он вышел с этой страницы на другую. Можно контент брать из интернета. Например, это может быть какая-то страница, вот как в данном случае, которая подгружена просто как веб-страница с интернет-сайта. Ту же самую технику можно использовать в вашем приложении. То есть ваше приложение на самом деле может какие-то части интерфейса просто взять с веб-ресурса и использовать его. Вот, пожалуйста, iFrame, который подгружен с MSDN Microsoft.com. Можно приложение свое ставить на паузу перед тем, как показываются настройки. Ну, это может быть интересно для игр. Можно, соответственно, самому показывать, ну, вот эти вот панель настроек. Ну, как бы интерфейс, вы можете его весь посмотреть, он весь доступен. Каким образом это добавляется в наше приложение? Ну, тоже очень просто. Вот буквально тремя строчками мы сейчас добавим это в наше несчастное демо-приложение, над которым мы сегодня будем издеваться. Так, Base.js, это у меня система куда-то убрала, когда мы ошибку обрабатывали. Там же, где мы добавляли поиск, на самом деле нам здесь надо просто инициализировать систему, подписаться на события настроек. Опять же, когда в приложении мы вызываем настройки, мы добавляем свою функцию, добавляем туда кнопку Help и говорим, что она у нас идет на какую-то страницу. Ну, я здесь назову ее Settings. Settings HTML. Ну, после этого мы говорим, что настройки должны быть обновлены. Вот эта команда нам необходима для того, чтобы у нас вся процедура, вся инфраструктура работала, но в данном случае она вызывается ниже, после того, как мы инициализировали все приложение целиком. Поскольку я в кнопке Help сослался на какую-то страничку, страничку хорошо бы создать. Тоже очень просто добавим страничку с настройками, это будет простая HTML-страница. Я немножко тороплюсь, вы извините, у меня время поджимает. Страница настроек простая. И даже очень простая. Значит, все, что здесь есть, это то, что у нас есть определенный div, который использует вот тот элемент управления, о котором говорил Сергей, Data Win Control, и в котором помечено, что это панель настроек. Все, запустим наше приложение. В данном случае настройки даже не надо объявлять в манифесте. У нас есть вот кнопка поиска, и вот та самая панель просто перерисованная уже в нашем приложении. Ну, господи, еще с ошибками уберу. Посмотрите SDK, все очень просто, понятно и доступно для вашего использования. Следующий пример, который я покажу, это пример обмена данными. То есть, что делают наши приложения на самом деле у пользователя? Они в себе хранят какие-то данные, они получают от пользователя какие-то данные, они их обрабатывают, там, передают сервисы и так далее. Но если приложение является уникальным владельцем этих данных, то в какой-то момент пользователю может этого функционала приложения быть недостаточно. И наоборот, у нас есть приложения, которых много, у которых уже есть какой-то функционал, и либо нам надо его реализовывать у себя, а это неудобно, потому что тогда приложение будет большим, поедающим много ресурсов и будет работать плохо, либо нам надо воспользоваться существующим функционалом. Для этого в Windows RT используется кнопка вот это вот общий доступ, она переведена как общий доступ, на самом деле это кнопка обмена данными между различными системами, между различными приложениями. Ну, в частности, я запущу сразу сейчас два приложения, чтобы было понятно. Так, у нас есть контент, для которого наше приложение является источником, и оно его передает в систему. Любое приложение, которое может работать с этим источником, оно его может принимать. Ну, смотрите, значит, вот у нас есть какие-то данные, мы их можем менять. Да, там. Ну, привет, мир, писать не будем. Понятно, что у фанатов Apple есть Apple Store, да, у нас теперь есть Windows Store. Мы про нее напишем, что это здорово. Вот, это как бы заголовок нашего пакета данных. У нас есть какой-то текст, пусть это все-таки будет привет, потому что он очень быстро набирается. И внутри него можно уже поместить какой-то более детальный текст, там, который можно многократно, ну не знаю, многократно повторить. Дальше. Вот у нас есть данные. Мы нажимаем на чудо-кнопку «Общий доступ». Видим, что У нас есть заголовок нашего пакета данных Windows Store, это здорово. Название, описание пакета «Привет», то есть что мы передаем приветы в этом пакете. И приложения, которые у нас подписаны на этот тип обмена данных. Сейчас чуть попозже я скажу. Да? Это вот может быть OneNote, это может быть Evernote, то есть любые приложения. Twitter, пожалуйста. Twitter, кстати, новую версию у меня, к сожалению, не запустился на этом компьютере, а на моем втором домашнем компьютере работает прекрасно. Так что смотрите, они вот в ближайшие дни поправят, вчера только вышло. Вставим в OneNote, можно еще присоединить какую-то заметку. Все, приложение закрылось, мы открыли данные. Если мы теперь откроем OneNote, мое приложение, вот он, замечательно. Смотрите, он открывается независимо, он практически в фоновом режиме нам все выработал. И мы здесь видим... что вот, появилась новая заметка, в которой мы передали Windows Store, это здорово, привет, 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 наши приветы. И то, что я дописал потом уже сам, это уже функционал OneNote, который обеспечился при приеме данных. Значит, как это работает и что можно сделать? Ну, понятно, что можно расшаривать текст, самый простой сценарий. Можно расшаривать гиперссылки. Очень может понадобиться. Передавать рисунки, файлы, это много где используется. Ну, например, если я сделаю select файл какой-то там. О, Nordwind 40 SDF. О, база данных. Мы сейчас куда-нибудь пошлем базу данных. Отлично. И мы сделаем ее расшарить, то база данных, допустим, уже в OneNote не принимается, зато ее прекрасно принимает SkyDrive или, допустим, электронная почта. Да? Вот эту панель общего доступа, да, ее можно программно вызывать пользователю, чтобы он не лазил, не нажимал на эту кнопку, выбрал просто приложение, и данные ушли куда надо. Данные могут быть отправлены с какой-то задержкой, с фоновой обработкой. Вы можете указать системе, что вот сейчас мы возьмем рисунок, обработаем его, и после этого передадим там в приложение фотографии и так далее. Естественно, можно передавать HTML, можно объявить свою собственную схему обмена данными. Если, допустим, у вас есть несколько приложений, и вам надо, чтобы эти приложения обменялись данными друг с другими. И когда вы обрабатываете отправку данных, или когда вы обрабатываете прием данных, естественно, вы можете сказать, что что-то случилось не так, что-то пошло не так. Например, в данном случае система увидела ошибку, сказала, что нет ничего, к чему можно предоставить общий доступ, и показала нам нашу ошибку, которую мы передали из приложения, что вы выбрали слишком много файлов, там выберите их меньше там, 50, например, 5. То есть это на самом деле процесс контролируемый, полностью контролируется вами. Что происходит? Вы подписываетесь на события запроса данных у вашего приложения, пользователь нажимает на волшебную кнопку, вам приходит событие «Дай нам данные», и вы генерируете данные определенного типа. Схемы могут быть свои, схемы могут быть стандартные. Текст, гиперссылка, рисунок и так далее. Ну, для приема данных... Давайте посмотрим вот сюда. Пум. Это sharing. Стоп, а где наша демо? Вот наше приложение, с которым мы балуемся. Если его, опять же, запустить... мы увидим, что здесь общего доступа нет. Приложение не поддерживает общий доступ. То есть мы не можем из него никакие данные передать. Добавим функционал. Подписываемся на события. Пум-пум-пум-пум. Точно так же, как мы это делали с настройками, или аналогичным образом, как мы это делали с поиском. Что не так? Окей. Она мне сказала, что у меня включен строгий режим, функции надо расположить отдельно. Оп. Так и нравится? Так и нравится. Используем Windows Application Module, передача данных, берем текущий Data Transfer Manager, подписываемся на событие, запрос данных у нашего приложения. Вот обработчик на это событие. Мы объявляем переменные, вот мы храним, да? Поправим опечатку, кстати. Мы храним, у нас есть какие-то строки в приложении, это может быть какой-то запрос к базе данных, страничка, ваш текст, все что угодно. Задаем запросу, который нам пришел, заголовок. Задаем описание. Устанавливаем текст. Все, после этого можем этим пользоваться. Сейчас нам система опять скажет, что мы что-нибудь не объявили в манифесте. Нет, пожалуйста, наше приложение передает данные. Тут описание данных, но его нету. Для примера я опять его передам в OneNote, который уже взял этот текст. Да, можно, кстати, здесь же отредактировать. А OneNote вообще прекрасное приложение. И, пожалуйста, мы послали его в OneNote. Теперь мы в другом приложении, в другое время, когда мы там к нему обратимся, можем его увидеть. Пожалуйста. Вот замечательно, наше приложение 1.1, ничего ему не дали OneNote. Выглядит просто, реализуется достаточно просто, поддерживается практически просто, но это очень помогает сделать все ваши приложения единообразными, понятными пользователю и привычными. То есть с ними становится легко и удобно работать. Сколько у меня осталось времени? Если между нашими приложениями. Очень хороший сценарий. Значит, смотрите, я открою опять же из STK. Я его, по-моему, даже уже открыл. Да, вот другое наше приложение. Мы его тоже запустим. Это приложение демонстрирует только то, что оно может принимать в себя данные. Как раз обратная ситуация. Одно приложение отдает, другое приложение принимает, или одно и то же приложение отдает и принимает. Тут как бы зависит то, что протокол, да, какой протокол между ними. Мы можем переключиться, ну не в наше, давайте переключимся в демонстрационную версию. Вот она. И мы можем зашарить текст. У нас появился вот, вы видите, да, в иконке выбора, помимо OneNote, Evernote, Touch и так далее, у нас появился приемщик, который может это принимать. Текст, HTML, линки, они достаточно стандартны. На них могут подписываться разные приложения из маркета, то есть практически все их и будут использовать. Но если вам нужно обеспечить свой собственный какой-то формат данных, которым вы обмениваетесь, то есть такая возможность. И она происходит через объявление собственного манифеста. Мы объявляем заголовок, ну, по сути дела, это схема нашего пакета данных. Она не обязательно должна быть, просто по ней мы определяем. Ну, вот это делается следующим образом. Custom Format Data. Вот книжку мы передаем по схеме Orgbook. Пожалуйста, мы можем ее здесь зашарить. И наш приемщик должен его обязательно поддерживать, иначе в системе просто не будет приложений, которые смогут принимать данные этого типа. Ну, в данном случае пример из STK его прекрасно поддерживает. Вот мы видим, что мы получили эти данные. Можно еще там что-то с ними сделать и поместить в репорт. То есть все также достаточно просто. Если вопрос, ну я вижу, что вопрос интересен, давайте я покажу код. Так. Это у меня, да, источник Sharing Content Source, он как раз завершился. Вот JavaScript. JavaScript-ы как раз показывают отдельные вот моменты разной работы Sharing. Вот наш кастомный, то есть вот собственный наша схема. Вот мы объявляем объект с полями, типами. Он составной объект, если вы видите. Работаем со страницей. Вот у нас строки, которые подписывают нас на события запроса данных. И вот, собственно, как используется запрос данных. То есть мы говорим, что титул такой-то, что дата, формат у нас определенный. То есть мы его берем по дата пакетч. Давайте просто самое просто в дебаге все показать. Опа! Share. Вот мы сюда попали ожидаемо. Видим, что у нас есть заголовок. видим, что у нас, да, мы берем строку, что мы можем поместить, дата, формат, соответственно, вот наша HTTP-схема, по которой приложения будут находить, что они поддерживают этот дата-формат, и просто мы дальше передаем туда пакет с данными. Описание и вот JSON, вот request, data, set data, JSON, через строку передаем туда. Соответственно, другое приложение, которое подписано на этот же поставщик данных, оно это принимает. Давайте посмотрим его код, каким образом оно это делает. Ну, тун-турун-турун-тун-тун-тун. Оп. Оп. Тоже все достаточно просто. Функция DisplayContent, она устанавливает значение элементов управления, которые к нам приходят. Ну, основная обработка ведется здесь. То есть к нам приходит запрос, что мы готовы ли наше приложение принимать данные. Мы начинаем проверять title description, данные, которые к нам приходят, и проверяем. Сейчас. Проверяем, в каком, какого типа данные к нам приходят. Это у нас настраивается в манифесте приложения, в объявлениях, что вот перевели на русский язык конечное приложение. Это значит, что наше приложение является конечным приложением для обмена данными между другими приложениями. И, соответственно, есть формат данных. Вот видите, мы принимаем текст, мы принимаем гиперссылку, картинку, вот, собственно, все описано. Вот наш пользовательский формат данных, по которому система находит, что этому приложению можно этого типа данные передавать. Но вернемся в приложение. Как бы основные вещи, основные кнопки я сказал. Про ту кнопку, которую не сказал, про четвертую работу с устройствами. Это кнопка, которая отвечает за такие вещи, как передача видео на внешнее устройство и, допустим, за печать данных. Есть, опять же, в SDK хорошие примеры, которые вы найдете без особого труда. Но посмотрите функционал Play 2, который позволяет вам через DLNA на телевизор выводить изображение или на Xbox тот же самый. И, соответственно, посмотрите примеры по печати документов, которые позволяют красиво выгранизовывать печать из вот вашего приложения. В заключение у меня осталось меньше минуты. Красота. Красота. В заключение я хочу рассказать о программе, о том, что видит пользователь чаще всего. Иконки. Иконки у нас сейчас есть двух типов. Это вот стандартные квадратные и широкоэкранные. Вот когда пользователь включает стартовый экран, он видит много-много иконок. Теперь, если мы подождем какое-то время, мы какое-то время подождем. Где? Вот. О, она жива. А иконки могут менять свое состояние. То есть какие-то говорят, что пришла новая новостная информация, добавляют рисунок, какие-то показывают нам погоду, погоду в соседних городах и так далее. Это очень важно, потому что пользователь обращает внимание на изменение информации вот на вашей иконке приложения и кликает туда, и переходит к нему, и там начинает работать с вашим приложением. Поэтому этот функционал тоже нужен. Иконки могут обновляться несколькими стандартными способами. Чаще всего это вот тостами, когда мы специально оформленный XML объект, заполняем его данные и передаем «обнови нам, пожалуйста, иконку». Я сейчас тоже запущу пример из SDK, мы посмотрим, как это происходит. Что говорит в шаблоне? Как отображается текст? Для какого размера тайла, для квадратного или для широкого, мы передаем? Какой к нему дается рисунок? Можно организовывать пуш-нотификации. Это нотификации с внешней стороны. Когда ваш сервис в интернете говорит, скажи, пожалуйста, моему пользователю, что для него есть информация. Это делается с использованием внешних сервисов. Чуть попозже схему покажу. Детально останавливаться, к сожалению, не успеваю. И можно использовать нотификации через интернет. Ваше приложение будет там раз в час, в 6 часов и там сколько-то там обращаться в интернет-сервер и забирать к себе бейджи, допустим, о том, что говорит там, вам пришел новый твит, вам пришла новая почта. Все, что ну, вы можете уведомлять пользователя о каких-то изменениях. Демонстрация по живым тайлам. Она простенькая тоже есть. тоже доступно на разных языках. Найти ее очень просто. Так. Пока она у меня открывается в параллельном окне Visual Studio, я покажу, значит, демонстрации находятся легче, вот Microsoft ничего не могло придумать. Мы создаем проект. Вот мы начинаем работать там над новой системой, новой средой. У нас там есть какие-то вещи установленные и так далее. Мы говорим, что нет, установленных нам мало, мы хотим посмотреть в интернете. Интернет у нас должен работать. Естественно, можно пользоваться поиском. Что медленно работает интернет. Так, бейджи пришли. Вот. Получаем в интернете шаблоны, разбитые по языкам. Можем получить примеры. Давайте пойдемте в примеры. Нам интересен пример на JavaScript. Нам интересен пример по Windows Store приложениям. Вот здесь те SDK-примеры, которые я вам показывал. В частности, настройки приложения все возможные. Здесь есть SDK к файловому доступу. Здесь есть тайлы, здесь есть все. Например, механизм вот этого обмена данными, шеринг, очень просто находится, ну, в зависимости от скорости работы интернета, соответственно. Вот он у нас, sharing content source, источник приложения, есть sharing content, соответственно, target. То есть, если мы sharing target в объем, она нам быстрее его найдет. Пользуйтесь, это очень просто. Как только вы говорите, окей, создать мне такой проект, она вам полностью дает код, в котором вы можете покопаться, поломать его, кусочки кода перенести к себе в среду, в свое приложение. А я сейчас запущу демонстрацию обновления иконки приложений и о том, каким образом можно с ней работать. Еще раз. А, пора кушать. Очень быстро. Значит, смотрите, мое приложение, в нем есть очень простая иконка, и она пользователю неинтересна. Она просто говорит, что я тайлс из Windows SDK. Отправим какую-то нотификацию текстом. У нас наше приложение поменяло свое состояние. Ну, более детально, да, конечно, можно с картинкой, расположенной в интернете. Здесь же демонстрация, она показывает все возможные шаблоны. То есть можно несколько текстовых полей, одно, там, расположить их. Можно, чтобы была сначала картинка, а потом она через время перетекала в текстовые значения. Можно использовать картинки, чтобы они в вашем приложении обрабатывали, сжимались до необходимого на тайлы и так далее. Интересный функционал – послать приложению бейджи. Например, мы можем сказать, что смотри, у нас для тебя 45 новых чего-нибудь. И наше приложение вот в правом нижнем углу, видите, отражает вот эту бейдж, который пришел. Он может быть на веб-сервере, вы можете его сделать локально. Можно послать ему какой-то месседж картинкой, что смотри, у тебя есть новое сообщение. Пожалуйста, пользователь увидит, что ему пришло новое сообщение, надо обратить внимание. То есть функционал тоже простой, очень удобный. Очень-очень-очень рекомендую использовать. Вот. Что еще хочу сказать о пуш-оповещениях. Но оно делается чуть сложнее, оно делается в 4 этапа. Это у вас есть ваше метроприложение, вы его регистрируете в... И у вас есть ваш веб-сервис, это обязательно. Вы получаете ключ Windows Push Notification Service для вашего пользователя, который ваше приложение должно передать на ваш сервис. И дальше ваш сервис передает Windows Push Notification Service сообщение с идентификатором, какому пользователю ему надо послать. Это все поддерживается Microsoft. И оно все поддерживается, не требует от вас дополнительных затрат. То есть, если у вас Windows Store приложение, вы можете использовать этот механизм Push Notification. Идея в том, что ваш веб-сервер обращается к вашему приложению и говорит пользователю, у меня появилось обновление, посмотри. Так, например, работает всем известный магазин Windows Store. Если я не ошибаюсь, наверное, не ошибаюсь, вот Сергей меня подтверждает, не опровергает, по крайней мере. Итак, повторюсь. Основные вещи для интеграции с системой. мы можем интегрировать в систему веб-сайт. Поместить иконку, у нее будет дополнительный функционал. Иконка может быть связана с приложением в маркетплейсе. Иконка может обновлять свое состояние с помощью Live Tiles из интернета. Когда у нас есть приложение, пользователь его уже установил, оно может внедряться в систему за счет использования вот этих стандартных Charm Buttons. Поиск, контекстное меню, соответственно, настройки приложения, все стандартным образом, как у других. И мы можем привлекать внимание пользователя за счет того, что его иконка приложения для этого пользователя, она будет менять свое состояние. Показывать картинку, показывать фотографию, показывать текст. На этом у меня все. Спасибо. Извините, если я вас задержал. Если у вас будут какие-то вопросы, меня еще можно будет здесь некоторое время найти или связаться по моим контактам, которые были в моей презентации. Спасибо. Спасибо всем тем, кто смотрел нас через интернет. До свидания.